Глава третья. Максимум, чего мне удалось добиться по телефону, это договориться о встрече в 15:00, поэтому именно в это время я вошел в вестибюль многоквартирного дома в районе 70-х улиц между Мэдисон и Парк-авеню. Дом был настоящим дворцом, с коврами, которые покупались акрами, однако эффект от них немало портила резиновая дорожка на самом проходе, поскольку тротуары были мокрыми от дождя. Нет, во дворцах так точно не делается. Если на ковре появляется отпечаток грязной подошвы, выкиньте к чертовой матери ковер и постелите другой. Вот это и есть настоящий дворцовый дух. Я сообщил внушительного вида швейцару, что меня зовут Арчи Гудвин, и я направляюсь в квартиру мисс Фрейзер. Швейцар вытащил из кармана клочок бумаги, сверился с записью, кивнул и спросил:
«Что-нибудь еще?»
Вытянув шею, я поднес губы к самому его уху и прошептал: «Овсянка!» Он снова кивнул, махнул рукой лифтеру, стоявшему в 15 шагах от лифта, и произнес хорошо поставленным голосом:
10 би!
«А ну-ка расскажите мне поподробнее об этой шутке с паролем», — попросил я. «Так всегда было, или пароль ввели после этой истории с убийством?» Швейцар наградил меня ледяным взглядом и повернулся ко мне спиной. Тогда я сказал, обратившись к его спине:
«Это обошлось тебе в 5 баксов, а ведь я собирался дать тебе 5.
С лифтером я решил вообще не общаться. Он согласился. На 10-м этаже я оказался в коробке размером с лифт, еще одна дворцовая обманка. На двери слева значилось 10A, на двери справа 10B. Лифтер дождался, когда я нажму на кнопку звонка правой квартиры, и меня впустят внутрь. Пустившая меня женщина, которая лет 20 назад вполне могла быть чемпионом по рестлингу, буквально с порога заявила:
«Простите, но я очень спешу»,
и тут же рысцой кинулась прочь. Я крикнул ей вслед: «Меня зовут Гудвин!» Но не получил никакого ответа. Тогда я сделал еще 4 шага, снял пальто и шляпу, кинул их на стул, после чего огляделся по сторонам. Я оказался в большом квадратном помещении наподобие холла, с дверьми слева и в стене напротив. Справа не было ни дверей, ни стены. Холл расширялся, переходя в гигантскую гостиную, обставленную не менее чем 20 предметами разномастной меблировки. Мой натренированный глаз обладал способностью ухватить всю картину целиком, от сложной уличной сцены до пятна на мужском воротнике, и хорошо все запомнить, но за описание этой комнаты я запросил бы 2 цену. 2 наиболее примечательными предметами обстановки были хромовая барная стойка, обитая красной кожей, с табуретами в цвет и массивный темный ореховый стол с резными краями и ножками. Именно барная стойка и стол наиболее ярко отражали дух этого места. В поле зрения никого не было, но я слышал голоса. Я прошел вперед выбрать себе подходящий стул, чтобы сесть, но, не найдя подходящего, устроился на диване 10 на 4 фута из зеленой рогожки. Стоявший рядом с диваном стул был обит расшитым розовым шелком, и я уже было начал гадать, какую лошадь нарисовал бы человек, обставлявший эту комнату, когда дверь в дальней стене отворилась, и в квадратный холл вошла компания из 2 мужчин. Один был молодым и красивым, а другой — немолодым и лысым. Оба нагружены фотографическим оборудованием, включая треногу.
«Она выдает свой возраст», — сказал молодой.
«Черт с ним, с возрастом», — ответил лысый. «На ней убийство. На тебе когда-либо висело убийство?»
Заметив меня, он спросил своего компаньона:
«А это еще кто такой?»
«Понятия не имею. Никогда его раньше не видел». Молодой человек попытался открыть входную дверь, не растеряв поклажи, в чем и преуспел, после чего входная дверь закрылась. Через минуту открылась другая дверь холла, и на пороге появилась женщина-рестлер. Она направилась в мою сторону, но, поравнявшись со мной, поспешно прошла мимо и исчезла за дверью в углу слева от меня. Мне уже начало казаться, что мной пренебрегают. Прошло еще 10 минут, и я всерьез разобиделся. Я встал, сделал пару шагов к выходу, но тут открылась дверь в дальнем конце холла, и я остановился. Появившаяся женщина подошла ко мне, причем не рысцой, а легкой походкой, со словами: «Мистер Гудвин?» Я ответил утвердительно. «Я Дебора Коппел». Она протянула мне руку. «У нас здесь у всех просто голова идет кругом». Она преподнесла мне 2 сюрприза. С первого взгляда ее глаза показались мне маленькими и невыразительными, но когда она повернулась ко мне лицом, я обнаружил, что они большие, очень темные и, безусловно, проницательные. И поскольку Дебора была низенькой и толстенькой, я ожидал, что ее рука будет рыхлой и влажной. Но рука оказалась твердой и сильной, хотя и маленькой. Черное платье Деборы подчеркивало землистый цвет ее лица, да и вообще все, связанное с ней, было черным или серым, за исключением почти белоснежной седины, пробивавшейся в истине черных волосах. «По телефону вы сказали, мисс Фрейзер, что у вас имеется предложение для нее от Нира Вульфа».
«Совершенно верно».
«Она очень занята. Впрочем, как всегда, я ее менеджер. Вы не против изложить мне суть вашего предложения?»
«Я бы с удовольствием», — ответил я. «Но я работаю на мистера Вульфа, а он велел мне переговорить лично с мисс Фрейзер, но теперь, когда я встретил вас, готов рассказать все ей и вам». Она улыбнулась. Улыбка была дружелюбной, но взгляд стал еще более острым.
«Отличный рекламный ход», — одобрительно сказала она. «Не хочу, чтобы вы из-за меня нарушали инструкции. Это надолго?»
«Зависит от обстоятельств. Примерно от 5 минут до 5 часов».
«Только не 5 часов, если можно покороче. Сюда, пожалуйста».
Она направилась через квадратный холл, я следом за ней. Мы миновали комнату неясного предназначения, где стояла фортепиано, кровать и холодильник, а затем, пройдя через дверь в углу, оказались в большой комнате с 6 окнами, 3 на одной стене и 3 на другой. Все предметы обстановки, которую отнюдь не назовешь скудной, были или бледно-желтыми, или бледно-голубыми. Голубая мебель и деревянные детали – а ковры, обивка, занавески, покрывала голубые и желтые. Единственным исключением стали корешки книг на полках и одежда сидевшего в кресле молодого блондина. Лежавшая на постели женщина вписывалась в общую цветовую гамму голубыми тапочками и лимонным халатом. Блондин поднялся нам навстречу, буквально на ходу изменив выражение лица. Если сперва он мрачно хмурился, то сейчас его глаза приветливо сияли, а уголки рта сложились в улыбку, способную заставить продавца щеток почернеть от зависти. Похоже, блондин улыбался исключительно в силу привычки, но улыбка осталась без ответа, так как на сей раз именно я собирался кое-что продать.
«Мистер Гудвин!» — представила меня Дебора Коппел. «Мистер Медоуз!»
«Билл Медоуз! Назовите меня просто Билл, как и все!» Его рукопожатие оказалось неискренним, хотя рука была сильной.
«Значит, вы и есть Арчи Гудвин. Очень приятно. Теперь лишь остается ждать знакомства с самим Ниро Вульфом».
Его прервало чье-то звучное контральто.
«Мистер Гудвин, у меня сейчас время отдыха, и мне не разрешают вставать. И даже разговаривать не разрешают, но скорее рак на горе свистнет».
Я подошел к кровати и взял протянутую Маделин Фрейзер руку. Маделин улыбнулась, но непроницательной улыбкой, как у Деборы Коппел, или искусственной ухмылкой Билла Медоуза, а очень тепло и сердечно. Взгляд серо-зеленых глаз мисс Фрейзер не казался оценивающим, хотя она явно пыталась меня оценить, в чем я не сомневался. Она была стройной, но не тощей, и в лежачем положении выглядела довольно высокой. Ее лицо, без следов косметики, отнюдь не вызывало желания отвернуться. Чертовски хорошо для женщины около 40, а скорее далеко за 40. Тем более, что лично я не вижу особого смысла глазеть на тех особ женского пола, кому уже за 30.
«Знаете, — сказала мисс Фрейзер, — мне уже давно хотелось... Билл, принеси стулья. Пригласить Нира Вульфа в качестве гостя в свою программу».
Она произнесла это как опытная радиоведущая, разорвав фразу, чтобы она звучала естественнее, однако интонационно оформив ее таким образом, чтобы она дошла до слушателей любого возраста с соответствующим уровнем умственного развития.
«Боюсь», — ухмыльнулся я, — «он не согласится, если только вы не протянете провода, чтобы вести трансляцию прямо из его кабинета. Вульф никогда не выходит из дома по делу, его оттуда и на аркане не вытащишь».
Я сел на один из стульев, что принес Билл, а они с Деборой Коппел устроились на двух оставшихся.
«Да, я в курсе».
Маделин Фрейзер перевернулась на бок лицом ко мне и выставила бедро, обтянутое тонким желтым халатом, сразу показавшись чуть менее стройной.
«Скажите, это просто рекламный трюк или ему действительно нравится?»
«Думаю, и то, и другое. Он страшно ленивый и до смерти боится движущихся объектов, особенно на колесах».
«Чудесно! Расскажите нам о нем!» «Лина, в другой раз!» — вмешалась Дебора Коппел. «У мистера Гудвина есть для тебя интересное предложение, а у тебя завтра эфир, и ты еще даже не взглянула на сценарий».
«Господи, неужели сейчас понедельник?»
«Понедельник, и уже половина четвертого!»
Примадонна радиоэфира резко села на кровати, словно получив хороший тычок в спину.
«Какое предложение?»
— поинтересовалась она, снова хлопнувшись на спину.
«Кое-что случилось в субботу, что заставило его подумать об этом. Наша великая нация его обидела, обидела два раза. Мартовские обиды, так сказать».
«Подоходный налог? У меня тоже. Но какого?»
«Отлично сказано!» — воскликнул Билл Медоуз. «Где вы это взяли? Услышали по радио?»
«Вроде бы нет. Придумал это вчера утром, когда чистил зубы».
«Мы заплатим вам за это 10 баксов».
«Нет, погодите минутку».
Он повернулся к Деборе.
«Какой процент нашей аудитории когда-либо слышал о мартовских обидах?»
0.5%,
ответила она так, словно озвучивала официальные статистические данные.
«Все, проехали».
«Готов отдать вам за доллар», — расщедрился я. «Предложение мистера Вульфа обойдется вам гораздо дороже. Он, как и все лица с высоким доходом, сидит без гроша». Я поймал на себе удивленный взгляд серо-зеленых глаз Маделин Фрейзер.
«Вульф предлагает вам нанять его для расследования убийства Сирила Орчарда».
«Господи, и он туда же!»
Билл Медоуз закрыл лицо руками. Дебора Коппел посмотрела на него и с тяжелым вздохом перевела взгляд на Маделин Фрейзер. Мисс Фрейзер покачала головой и буквально на глазах постарела.
Сейчас ей явно не повредила бы косметика.
«Мы решили, — сказала она, — единственное, что мы можем сделать, — забыть все как страшный сон, и между собой постановили вообще не затрагивать эту тему».
«Что было бы замечательно и вполне разумно, — согласился я. И если бы вы могли заставить остальных, включая копов и репортеров, подчиниться вашему правилу. Мало того, что невозможно запретить людям говорить о добром старом убийстве, даже самом банальном, это к тому же еще и очень хорошее шоу. Возможно, вам до конца не понять, насколько хорошее. У вашей программы 8-миллионная аудитория слушателей дважды в неделю. У вас в гостях побывали жучок с ипподрома и профессор математики из крупного университета. И вот в середине программы один из них производит жуткие звуки в микрофон и отбрасывает коньки, отравившись прямо во время эфира ядом, оказавшимся в продукте одного из ваших спонсоров. Я покосился на сидевшую возле меня парочку, после чего метнул взгляд на лежавшую на кровати женщину. «Я ожидал встретить здесь любую реакцию, но только не такую. Может, вы еще не знаете, хотя и следовало бы, что такие случаи невозможно замолчать ни через неделю, ни через 20 лет, если вопрос о том, кто подсыпал яд, остается открытым. И даже 20 лет спустя люди будут спорить, кто это был — Маделин Фрейзер или Дебора Коппел, или Билл Медоуз, или Натан Трауб, или Саварезе, или Элинор Вэнс, или Нэнсили Шефферт, или Тулли Стронг». Дверь распахнулась, вошла женщина-рестлер и на одном дыхании объявила:
«Мистер Стронг здесь!»
«Спасибо, Кора, пусть войдет», — велела мисс Фрейзер. Меня наверняка удивило бы несоответствие внешности Тулли Стронга его фамилии, если бы я раньше не видел его фотографий в газетах. В общем, он полностью соответствовал своим фото. Очки без оправы, тонкие губы, длинная шея, прилизанные волосы. Однако во плоти он не выглядел таким тупым и безучастным, как на фотографиях. Я успел все это подметить, пока он здоровался с присутствующими, еще не успев повернуться ко мне.
«Мистер Стронг», — объяснила мне Дебора Коппел, — «секретарь наших спонсоров».
«Советник».
«Да, я знаю».
«Мистер Гудвин», — сказала Дебора Коппел, — «пришел с предложением от Нира Вульфа. Мистер Вульф — частный детектив». «Я в курсе».
Тулли Стронг мне улыбнулся, но у человека с такими тонкими губами, как у него, улыбка получилась похожей на гримасу, особенно когда он добавил:
«Мы оба знамениты, не так ли? Но вы, конечно, привыкли к сиянию софитов, что для меня несколько непривычно».
Он сел.
«И что предлагает нам мистер Вульф?»
«Он считает, мисс Фрейзер должна нанять его для расследования убийства Сирила Орчарда».
«Проклятый Сирил Орчард!»
Если раньше это можно было назвать улыбкой, то на сей раз я увидел самую настоящую гримасу.
«Чтоб он горел в аду!»
«Ну, это уж вы хватили!» — возразил Билл Медоуз. «Тем более, что он, возможно, уже там».
Пропустив слова Медоуза мимо ушей, Стронг обратился ко мне.
«Нежели нам мало проблем с полицией, чтобы нанимать еще и специального человека?»
«Да, полиция еще тот геморрой», — согласился я. «Но это слишком близорукий подход. Все ваши беды от того, кто подсыпал яд в Старлайт. Как я уже говорил до вашего появления, проблемы будут продолжаться годами, пока мы не похлопаем убийцу по плечу. Конечно, полиция вполне способна его поймать, но прошло уже 6 дней, а ВОЗ и ныне там, и тот, кто решит проблему, расставит, наконец, все по своим местам. Вы в курсе, что мистер Вульф чрезвычайно умен, или вам рассказать поподробнее?»
«Я надеялась», — вмешалась в разговор Дебора Коппел, «что предложение мистера Вульфа будет более конкретным, что у него есть какая-то идея».
«Нет», — я решил расставить точки над «и».
«Его единственная идея — получить гонорар в 20 000 долларов за решение проблемы».
Билл Медоуз присвистнул. Дебора Коппел мне улыбнулась. Тулли Стронг возмутился.
20 000!
«Лично я пас». Маделин Фрейзер тоже решила расставить точки над «и».
«Мистер Гудвин, мне пора готовиться к следующей передаче».
«Нет, погодите минутку», — попросил я. «Я изложил только один способ решения проблемы, и отнюдь не лучший. Давайте взглянем на вещи с другой стороны. Вы и ваша программа получили благодаря этому отличную рекламу, ведь так?» Маделин застонала.
«Господи боже мой, реклама! И он называет это рекламой!»
«Так оно и есть». Я твердо стоял на своем. «Но только работает она в другую сторону и будет и дальше работать, хотите вы того или нет. Завтра ваше имя вновь появится в заголовках на первых полосах газет. И здесь вы совершенно бессильны, однако вам решать, о чем будут говорить заголовки. Вы отлично знаете, что там будет сказано. Но что, если завтра все заголовки будут кричать о том, что вы наняли Нира Вульфа расследовать убийство гостя вашей программы, так как жаждете восстановить справедливость? В статье будут изложены все пункты нашего соглашения. Вы обязуетесь оплатить наши накладные расходы, естественно, не раздутые, мы никогда не раздуваем счетов. И это все, что вам придется заплатить, пока мистер Вульф не предъявит доказательства виновности убийцы. И если он это сделает, вы заплатите ему 20 000 долларов. Ну как? Устраивают вас подобные заголовки? И какой это станет рекламой, пусть и негативной? Какой процент вашей аудитории, в частности, да и всей публики в целом, это сможет убедить не только в вашей невиновности, но и в том, что вы героиня, готовая пожертвовать целым состоянием ради торжества справедливости? 99,5%! И очень мало кто задумается о том, что и накладные расходы, и сумма гонорара будут вычтены из вашего подоходного налога. И с вашим уровнем дохода это составит без малого 4 000 долларов. В глазах общества вы больше не будете одной из подозреваемых в сенсационном убийстве, за которое идет охота, а наоборот, станете предводителем людей, ведущих охоту на убийцу. Я всплеснул руками.
«Вы получите все, мисс Фрейзер, даже если у мистера Вульфа произойдет самый крутой провал в карьере, и вам придется оплатить лишь накладные расходы.
Но, по крайней мере, никто не скажет, что вы даже и не пытались. Короче, очень выгодная сделка. Вульф никогда не берется за дела с оплатой по результату. Однако, когда ему нужны деньги... Он нарушает правила, особенно собственные. Маделин Фрейзер закрыла глаза, а потом открыла их, и ее улыбка снова стала сердечной.
«Судя по вашим словам, это действительно выгодная сделка. Что скажешь, Дебби?» «Скажу, что идея мне нравится», — осторожно ответила мисс Коппел. «Нужно будет обсудить ее со студией, агентствами и спонсорами. Мистер Гудвин!»
«Да, мистер Стронг». Тулли Стронг снял очки и растерянно заморгал.
«Вы ведь понимаете, что я только секретарь совета спонсоров программы «Мисс Фрейзер», и у меня нет реальных полномочий. Но я знаю, что они на этот счет думают, в частности, двое из них, и, конечно, мой долг незамедлительно сообщить им о нашем разговоре. И не для протокола хочу сообщить вам, что они весьма вероятно примут предложение мистера Вульфа. Чтобы произвести благоприятное впечатление на публику,
Они наверняка сочтут желательным заплатить мистеру Вульфу из своего кармана на вышеупомянутых вами условиях. Опять же, не для протокола. Полагаю, в этом будут особенно заинтересованы производители Старлайта, того самого бутилированного напитка, в который подсыпали яд.
Да, я в курсе. Я оглядел лица присутствующих. Признаюсь, я в некоторой растерянности. Я рассчитывал прямо сейчас заключить сделку с мисс Фрейзер, однако мисс Коппел хочет обсудить условия с остальными, а теперь вот и мистер Стронг говорит о возможном желании спонсоров принять участие. Проблема в задержке. Убийство произошло 6 дней назад, и мистеру Вульфу нужно приступить к работе немедленно, желательно сегодня, самое позднее завтра.
«Тем более», — улыбнулся мне Билл Медоуз, «что Вульфу нужно обогнать копов и держаться на шаг впереди, если он хочет собрать доказательства. Мне так кажется».
«Привет, Элинор!»
Он поспешно встал с места.
«Как поживаешь?»
Вошедшая в комнату девушка, небрежно кивнув, что-то ему ответила и стремительным шагом направилась к постели. Я сказал «девушка», потому что хотя Элинор Вэнс, судя по информации в газетах, уже имела за плечами диплом колледжа Смит, написанную и почти поставленную пьесу и 2 года работы сценаристом для программы «Маделин Фрейзер», она выглядела так, будто ей оставалось по крайней мере 8 лет до поставленного мной предельного срока. А когда Элинор приблизилась, я обнаружил, что она относится к тому редкому типу женщин, которые умудряются выглядеть привлекательно, несмотря на хронический недосып и крайнее изнеможение.
«Лина, прости, что опоздала», — запыхавшись, сказала она, — «но меня весь день продержали в офисе окружного прокурора. Мне никак не удавалось им втолковать. Они ужасные, эти люди».
Она замолчала, внезапно ее затрясло.
«Да пошли они все к черту!» — рассвирепел Билл Медоуз. «Пойду принесу тебе выпить».
«Билл, я сам ей налью!»
— отозвался из угла комнаты Тулли Стронг.
«Садись ко мне на кровать!»
Мисс Фрейзер поджала ноги.
«Уже почти 5 часов!» — подала голос мисс Коппел. «Или мы приступаем к работе прямо сейчас, или я звоню и отменяю завтрашнюю передачу!»
Я встал и посмотрел сверху вниз на Маделин Фрейзер.
«Ну так как? Мы можем прямо сегодня урегулировать вопрос?»
«Ума не приложу, как!»
Она погладила Элинор Вэнс по плечу.
«Нам нужно готовиться к передаче, посоветоваться с людьми».
«Тогда завтра утром?»
Тулли Стронг протянул Элинор Вэнс стакан и, повернувшись ко мне, сказал:
«Я позвоню вам завтра, если получится, еще до полудня».
«Чем раньше, тем лучше», — многозначительно ответил я.